Глухой зимней порой в каникулы ученика, бросившего школу, навестила классная руководительница с двумя моими соучениками, намереваясь, как я усек, уговорить меня не попускаться учебой. Посмотрели соученики и учительницы на мое житье-бытье и намерением своим попустились. На прощание спросили, может, мы чем-то можем помочь? Нет, поспешно ответил я и про себя подумал, нам только Бог может помочь. Но они без слов все поняли. С чувством облегчения проводил я гостей до калитки. Дотянули мы, дотянули-таки до весны. Поддержанный в тубдиспансере лекарствами и питанием, я настолько окреп, что, дождавшись жену домой, ринулся искать работу. Мне рекомендовали легкую. Но в городе с тяжелой промышленностью легкие работы были редки, и все на расхват. Дело кончилось тем, что начал я ходить на шабашки, разгружать вагоны в железнодорожном тупике и на товарном дворе. Зарабатывал иногда даже тридцатку в день. В конце апреля вытаил уголок нашего кормильца огорода, тот, что был поближе к зашитому горбылем туалету, тушую выставившемуся наружу, но входную дверь имевшему из синей. На кончике зачерневшей мокрой гряды вытаил, пошел в стрелку лук-батун. Как-то под вечер, вернувшись с шабашки, я увидел жену свою, ковыляющую с огорода. Она опиралась о стенку правой рукой, а левой зажимала пучочек луковых перьев, еще не налившихся соком, кривых, но уже зеленых. — Ты че? Что с тобой? Она посмотрела на меня глазами, заполненными таким глубоким и далеким женским страданием, которому много тысяч лет, и, дрожа посиневшими губами, тихо молвила. — Там, в огороде, в борозде, я сейчас закопала мальчика, нашего пятимесячного мальчика, и потащилась домой. Надо было помочь ей подняться по лесенке в сени. Но я стоял пригвожденный к месту, в капелью продырявленном снегу. Меня било крупными каплями по башке, а я не мог шевельнуться, не мог слова произнести. Тот я заметил. Последнее время зачастили к нам женщины с арестантскими мордами из пролетарских бараков. После их ухода жена моя как-то наполнила горячущей водою корыто, с отвращением выпила банку дрожжей и лежала, дожидаясь результата. Не проняло. Тогда она выпила четушку водки и пьяная чуть не утонула в корыте. Ее натура оказалась крепче всяких изгонных зелий. Ну вот, находясь в тубдиспансере, она, видать, нашла настоящих мастериц. Они опростали ее каким-то чудовищным способом аж на пятом месяце беременности. Деваться мне было некуда. Сквозь землю я не провалился, но шибко вымок под капелью и замерз на ветру, на поднатужившемся к вечеру морозце. Почти крадучись, я протиснулся в наше жилище, думая, что жена легла на кровать за перегородкой. Но она одиноко лепила за кухонным столом. Обычно форсила она в синей телогрейке с двумя боковыми карманами, сшитый в знаменитый на весь город артели швейник. Но, как ей становилось худо, настигали ее черные дни. Она откуда-то извлекала материна пальтишко, выданное однажды дочери для спасения от лютого мороза, и из-за ветхости невостребованной обратно. И вот сидела она в этом пальтишке, взгорбаченном на спине, с заплатами на локтях, с рукавами, подшитыми не в тон пальто бурыми лоскутками, зато имеющий меховой воротник, скатавшийся в трубочку. Не узнать уж было, из какого зверя мех присутствовал на пальто, вятская или кошка, африканский или леопард. Я постоял возле дверей. Жена не оборачивалась, не произносила ни слова. Перед нею на столе была кучка размятой соли, кусок черного хлеба и горячая вода в кружке. Она тыкала перья лука в соль, откусывала хлеб, подносила кружку дрожащей рукой ко рту. В серое пятнышко соли пулями ударялись слезы. И насквозь доскобленного дерева пробивали его, развеивая по столу серую соляную пыль. Прошлой весной такие же вот тяжелые, что пули свинцовые, слезы ронял в соль пленный немец, и также расплывались пятна в сером кроши. Боль, осевшая в слезы человеческие, оказалась тяжелее поваренной соли. Я сорвал с гвоздя шинель, бросил ее в комнате на пол и прилег. В этот день я как-то уж особенно сильно устал на разгрузке, но зато сработало аж 50 рублей. Хотел обрадовать жену, да вот она опередила меня, обрадовала. Зачем? Зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении на кривых послевоенных путях? Зачем лихие российские ветры сорвали 2 осенних листочка с дерева человеческого и слепили их? Для того, чтобы сгнили, удобрили почву. Она без того так удобрена русскими телами, что стоны и кровь из нее выжимаются. Жена старше меня. Она успела хоть немножко отгулять молодость. До войны за ней ухаживал шофер или даже механик гаража, вот бы и сватался, вот бы и сговор с родителями произвел. На войне, в боевом походе, подшиб ее в качестве недолговременного мужа какой-то чин, даже и немаловажный. Вот бы ей с ним и быть, и жить. Так нет, подцепила обормота пролетарского пошиба, мыкается с ним, здоровье рвет, жизнь гробит. Пока лечила больное колено, пожирая хлебальной ложкой лекарства, похожее на известку под названием Пасх, посадила сердце. Был уж сердечный приступ, вогнавший меня в панику, а сколько еще случится? На шинели было жестко и плоско лежать. Совсем она выносилась. Шов на ней проступил, будто старая, давно еще в войну зашитая рана. Не держит шинель тепла. Доступно мое тело холоду, проникает сквозь знаменитое сукно, даже и малый ветер. А мне простужаться нельзя, — сказывали врачи. Но еще послужит шинель. Хорошо послужит куму Сане Ширинкину. Скоро закроется артель металлист. С хлебозавода его. Подменного слесаря-нештатника вытеснят более здоровые, напористые люди. Умрет старик Ширинкин. Все сильнее хромающий кум мой со свищами в том месте, где соединены суставы вместо вынутой коленки, не осилит управляться на покосе по хозяйству. Туго. Совсем туго будет куму. И однажды, во времена полегчания нашей жизни, на день рождения кума я отнесу ему в подарок нереализованный ковер с веселым рыбаком и мою заслуженную бойкой бабенкой Анны извечную шинель. Кума тоже на все руки от скуки, как и моя супруга, обрежет ту шинель, подстежит, и получится из нее тужурка, которую донашивать будет уж мой крестник, бегая в школу. Ах, шинель моя! Военная, на-на, шинель у костра в бою прожженная, кому недорога, зазвучала в моей расшумевшейся башке. Под лопатками камень ломит, гнетет мое нутро, преют, гниют мои легкие. Нельзя, нельзя мне ломить тяжелую работу, фершала категорически запретили, сдохнуть они не запрещают. Скорей бы освободить себя от себя, всех, всех избавить от моего никчемного присутствия на земле и забыться бы, забыться. Прошлой осенью, в октябре, когда пробрасывал уж снежок, брел я с ружьем, норовя обмануть повзрослевших и поумневших рябчиков. Заманили они меня в разлом каменного распадка, глубокий, заросший мелким густым ельником. Рысаком себя здесь чувствующий петушок, перепархивая в густолесье, затащил меня в такую непролазную глушь, что я, упарясь, сел передохнуть на серую каменистую осыпь. Из осыпавшегося каменного останца когда-то выходил ключ, выбил в камнях глубокую ямину, намыл вот эту осыпь, на которой я сидел, и куда-то делся, иссяк, другую щель нашел или промыл, провалился ли в истоки, но не стало его, и все. Ложе глубокое, наносное осталось, в него и осыпался рыхлый курумник. К красная смородина, путанные кусты жимлости, ломкого таволожника и всюду проникающего шиповника теснил со всех сторон уверенно наступающий ельник. Я мимоходом отметил, что если здесь, в этой каменной выемке, застрелиться, вовек никто не найдет. И прежде чем вороны налетят, зверушки набегут точить зубами, падаль, засыплет труп мелким комешником и в скором времени заволокет, укроет эту могилу темнолесьем. Зачем не застрелился? Зачем? Забздел, скиксовал, так вот теперь наслаждайся жизнью, ликуй. Радуйся ей прелести. Но у запоздалой осени есть одно мало кем воспетое и отмеченное состояние. Полный покой от шумевшей, от красовавшейся природы. Птицы улетели в дальние края. Зверь не бродит, не буйствует. Дожди прошли затяжные, и ни еще не звонки. Как бы приоткрывается ненадолго загадка вечности, простая и никем почти незамеченная загадка. Суета, тревоги, заботы, страсти, дурные предчувствия и все прочее земное как бы отодвигаются или вовсе куда-то исчезают. И остаешься ты наедине с ровной, умиротворенно дышащей природой, с облетевшим лесом, с покорно ждущим снега молчаливым уреомом, который в тишине кажется не просто бесконечным, а как бы уходящим в молчаливое мироздание, его непостижимую и оттого совсем не страшную тайну. Сердце твое, доверясь таежному покою, тоже успокаивается, дышит ровно и глубоко, ему сладко и печально. Хочется остаться здесь, в Уреме, навсегда, и жить. Жить просто, жить для себя, просто наслаждаться природой. Я и жил до самого вечера. Сварил чаю, запарил его смородником, надоил с кустов остатных ягод смородины, еще не сморщившегося шиповника и в ладони сминающей с черемхи. Для задумчивых, к разным чувствиям склонных людей, дня, проведенного в добром месте, где нет зла и тревог, достаточно, чтобы укрепиться и жить дальше. Я вслушивался, не упадет ли с табуретки моя спутница жизни. Тогда надо ее волочить в постель и отваживаться с нею. Врача вызывать нельзя, не тот клинический случай. Даже к начальнице тубдиспансера не побежишь. Она справедлива, милостью, но строга. Баба моя, если не свалится в лужу крови, перешагнет через меня, следуя к кровати. Я, если даже и усну, все равно услышу ее. Мысль еле шевелится, вытягивается в тонкую нить, начинает рваться. Я щиплю себя за руку. На кухне ни звука, ни движения. Умерла моя жена-мученица. Или жива еще? Жива. Шмыгнула носом, втянула слезы. Да что ж это такое? Чего ж-то она не определяется на место, не успокаивается? Уж ребятишки, что-то неладно чувствующие, присмирели, за печь убрались, в постель залезли, уснули, должно быть. Она все сидит и сидит. Плачет и плачет. А чего плакать-то? Чего скулить? Сами добывали себе эту жизнь? Сами? Почему? Зачем? Для чего два отчаянных патриота по доброй воле подались на фронт? Измудохать Гитлера? Защитить свободу и независимость нашей Родины? Вот она тебе, свобода и независимость. Вот она, Родина, превращенная в могильник. Вот она, обещанная речистыми комиссарами благодать. Так пусть в ней и живут счастливо комиссары, и защищают ее, любят и берегут. А я, как снег сойдет, отыщу тот распадок, ту ключом вымытую ямину, отыщу, отыщу. Решение, конечно, толковое, своевременное, да, как всегда, сгоряча и непродуманно принятое. Больная баба, еще молодая, но вконец изношенная. Останется тут с двумя ребятишками и свиною вечной передо мной обормотом. Она шумная. Есть не умом, к сердцам допрет, что не без вести я пропал в тайге. Не улетучился в царстве небесное, а ушел от них, испугавшись трудностей, поддавшись психу, ослабнув духом. Бросил их. Бросил. Артистная мать из погорелого театра. Все хахоньки да хухоньки, шуточки да смехуёчки тебе. Как приперла к холодной стене, прижулькнула, так повела наперекосяк мысли, свихнула куцы и мозги. У меня ж через неделю день рождения. Мне ж стукнет всего 25 лет. И что ж, на курок нажал и все. Ха, мудила, мудила. Был вертопрахом, как бабушка говорила, вертопрахом остался. Я вскочил в шинели, решительно вошел в кухню. Жена лежала ухом на вытянутых руках и спала. Я подхватил ее, губами сдул с запястья ее соль и, держа под мышки, безвольную, не сопротивляющуюся, будто пьяную, уволок и определил на койку. Подумал и закутал ее ноги тем стареньким пальтишком. Еще подумал, осторожно вытянув, ей уже стеженное одеяло укрыл, подоткнул с боков и поцеловал в ухо. Она ни на что не реагировала. Я постоял средь отгороженной вагонкой спаленки, смотрел на жену, на ребятишек, разметавшихся за жаркую печку, подмыл вроде как теплыми ополосками мое сердце. Куда они без меня? Куда я без них? Потом долго стоял, прислонясь к горячему боку печи и спиной. Такую вот процедуру я сам для себя придумал и заполз с другой стороны, от умывальника за печь на постель нашей няни Гали. Постель-то мы на всякий случай не убирали. Во всем неумелые, никем ничему не наученные, кроме как героически преодолевать трудности мы, не беречь себя, не любить путем не умели, ведь предохранялись тем примитивным жутким способом, от которого мужик становится законченным неврастенником, а женщина инвалидом. Гой кровать, вятская и челдонская давали неизменный производственный результат. Милостивые государства и направители советской морали снисходительно разрешили аборты. Те мужики, которым довелось носить передачу в больницу, расположенную, как правило, где-нибудь на задворках, все-то нас прячут достижения наши. Все глаз наш от неприличных видов берегут, все боятся травмировать наше ранимое сердце. Наслушавшись баб, да еще на пороге больницы, встретив только что в первый раз выскобленную молотку, пронзенный ее ненавидящим взглядом, решат, как и я не раз решал, пойти в сарай, выложить на чурку прибор свой, отрубить его по корень, да и выбросить собакам. Да где ж отрубишь-то? Свое единственное достояние. Жалко. Подступал мой день рождения. Дома ни гроша, ни хлеба, ни даже солений никаких. Картоху и туда и дай. Ну и бог с ним, с этим днем моим. Никто его в детстве не праздновал. Бабушка раз один обновку шила и пострепушка напекла, вот все радости. Бабушки нет, умерла в прошлом году. Я и не похоронил ее. Я на что был поехать в себе и помнить о моем дне рождения больше, поэтому некому, да и незачем. Случалось, я и сам о нем забывал. Недавно совсем в 44-м году народный маршал по весенней слякти погнал послушное войско догонять и уничтожать ненавистную и страшную первую танковую армию врага, увязнувшую в грязи под Каменец-Подольском. Но грязь и распутица, она не только для супротивника грязь и распутица. Да еще грязь украинская, самая родливая и вязкая. Застряла и наша армия в грязи. И в это время, в конце апреля, когда отцвели фиалки на радостном первотравии и набухли сосцы у изготовившихся зацвести садовых почек, ударила пурга. Снежная, обвальная, завьюжила Украину, завалила хаты до застрех, завалила войска пришельцев-завоевателей, завалила и наше войско. Врагу оккупанту или погибать в чистом снежном поле, или выходить из окружения. И без техники, без боеприпасов. Голодный, драный, сплошь простуженный противник пер слепо и гибельно сквозь снежные тучи, раненых в пути бросая, пер под пули, под разрывами мин и снарядов. Несколько дней длилась эта бойня, но остатки первой армии из окружения вышли, куда-то скрылись, утопли в снегах и взбесившейся стихии. Мы спали обморочным сном до тех пор, пока не пригрело нас ярким весенним солнцем. И друг мой вдруг начал щипать меня. «Ты чё? Охренел!» — встревожился я. А он: «У тебя ж вчера был день рождения. Поздравляю, поздравляю!» И щиплет, обормот, щиплет. «В моей жизни было много перепитий», — говорил один мой знакомый, остроумный писатель Забулдыга. «А у меня было много перипетий, иногда совсем неожиданных и счастливых.